Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, новости вместе в эфире «Радио Крым Реалии». Само собой, обсудим новости.
На календарі п'ятниця, 25 жовтня, з новинами на цей час Оксана Лісовицька. Вітаю вас. На Донбасі 24 жовтня в результаті бойових дій було поранено одного українського військового. Про це повідомляє штаб операції об'єднаних сил. Там зазначають, що загалом протягом минулої доби підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. За даними штабу, обстріли також велися поблизу населеного пункту Золоте, за межами ділянки розведення. 1 жовтня в Мінську тристороння контактна група домовилася про розведення сил та засобів біля двох населених пунктів Золоте та Петрівське з 7 жовтня. Оскільки була порушена умова розведення, дотримання режиму тиші упродовж 7 днів, цього не відбулося. Про нову дату розведення домовлено не було. Керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що в справі про хабарі у парламенті троє народних депутатів хочуть дати свідчення. Про це він заявив в ефірі програми «Право на владу». Керівник САП також пояснив, що провадження про можливі хабарі нардепам відкрили не після звернення котрогось з нардепів, а за фактом публікації в «Українській правді». 23 жовтня САП повідомила, що перевіряє інформацію ЗМІ про можливе отримання хабарів народними депутатами від партії «Слуга народу», які є членами податкового комітету в Раді. Президент Володимир Зеленський закликав усіх членів цього комітету пройти поліграф. У Києві діагностували перший випадок захворювання на дифтерію, як розповіли у прес-службі Департаменту освіти і науки в Києві у Фейсбук. Йдеться про початкову школу номер 303. Адміністрація навчального закладу ухвалила рішення про введення карантинних заходів у класі, де навчається хвора дитина. Напередодні Міністерство охорони здоров'я повідомило, що передасть Ужгороду 20 флаконів проти дифтерійної сироватки з інших областей, де захворіли на цю недугу 15 людей. У Сенат США внесли резолюцію, яка засуджує розслідування Конгресу, яке може призвести до імпічменту президента Дональда Трампа. Як розповів сам автор резолюції проти імпічменту, голова юридичного комітету Сенату США, республіканець Лінсі Грем. Його ініціативу підтримали вже 39 сенаторів від республіканської партії. Резолюції Палати представників і Сенату США не мають юридичної сили і носять рекомендаційний характер. Процедуру імпічменту ініціювали, коли з'ясувалося про можливий тиск Трампа на президента України Володимира Зеленського. Напередодні на НСК Олімпійській у Києві відбувся матч третього туру групового етапу Ліги Європи між київським «Динамо» і данським «Копенгагеном». Команди зіграли вічаю 1-1. «Динамо» і «Копенгаген» набрали по 5 очок і продовжують очолювати турнірну таблицю групи «Б». 7 листопада «Копенгаген» і «Динамо» зіграють в Данії матчі четвертого туру. Такими були новини на цей час. Наступний випуск за годину.
Антон Ганин, председатель Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Александр Спиридонов и директор муниципального унитарного предприятия «Метроград» Елена Проценко и подконтрольной России министр внутренней политики и информации и связи Крыма Сергей Зырьянов.
А вот,
я смог прочитать все эти должности?
Да. Ну, должности, конечно, у них очень многословные, но я не могу сказать, чтобы очень яркие. То есть, например, директор детского парка хочет быть главой Симферополя. Это, как по мне, тоже
достаточно.
Ну,
почему достаточно... бы и нет?
Ну, почему бы и нет, только...
Опыт детского парка вполне можно перенести на жизнь Симферополя.
С говорящей головой, да, вот как раз, которая там должна стоять и пугать людей. Ну, ладно. Вот что уточнил подконтрольной России председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев. Далее идет цитата. Документы на участие в конкурсе подали 9 человек. Мы старались, чтобы все желающие приняли участие, чтобы никого не ограничить в их желании. Три кандидата написали заявление перед окончанием приема документов с просьбой о продлении на 2 дня сроков приема. Положение о конкурсе это позволяет, мы пошли им навстречу. Вчера претенденты сдали все документы, и сегодня мы публикуем весь список.
Виктор Агеев это сказал, вот все меняется, Виктор Агеев не меняется.
Я вот помню, когда я в 2010 году поступил в университет Таврический, как раз были только выборы мэра Симферополя, вот, и Агеев приходил, и президентами выступал, и рассказывал, как он построит прекрасную мусоросортировочную станцию в Симферополе. 2010 год, про тему мусора мы еще сегодня поговорим.
Да, мы поговорим, я помню, это его огромное лицо, которое висело на Украинском театре в Симферополе. Ну ладно, от Виктора Агеева к другим новостям.
Новости.
В Ялте тоже кто-то хочет возглавить администрацию. На должность главы администрации претендуют 4 кандидата. Видишь, уже не 9, как в Симферополе. Их имена не опубликуют. В Керчи на должность мэра документы подали 7 человек. Среди кандидатов пенсионер Владимир Стурников, бывший глава администрации Сергей Бороздин и замдиректора Керчгортранса Николай Дубинин.
В Алуште, Судаке, Красногвардейском районе Крыма назначили уже глав российских администраций. Так, депутаты городского совета Алушты переизбрали Галину Огневу главой горадминистрации. В Судаке по итогам конкурса комиссия предложила на рассмотрение горсовета кандидатуры действующего депутата Игоря Степникова и представителя судакского филиала Крымтелеком Александра Ткаченко. Абсолютным большинством голосов главой администрации избран Игорь Степников. А вот в Красногвардейском... В Красногвардейском районе главой администрации стал Василий Грабован. Ранее он также занимал эту должность, сообщается на сайте российского правительства Крыма.
Важные события.
Киевский апелляционный суд оставил под домашним арестом бывшего депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша. Апелляция на приговор которого рассматривается в суде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым. 19 ноября 2018 года Днепровский районный суд Киева признал бывшего депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.
Суд посчитал, что экс-депутат 11 апреля 2014 года участвовал в голосовании за российскую конституцию Крыма и выдвигался на выборах Горсовет Феодосии, которые состоялись 14 сентября 2014 года уже по российскому законодательству. Судейская коллегия решила, что таким образом Ганыш содействовал подрывной деятельности России в Крыму и совершил государственную измену. Точно так же действия Ганыша оценивала прокуратура. Сам экс-депутат называет себя единственным депутатом, проголосовавшим против проведения референдума о присоединении Крыма к России. Он говорит, что не голосовал за российскую конституцию Крыма и в день ее принятия пришел в парламент для личной встречи с министром социальной политики. Ганыш подтверждает, что баллотировался на российских выборах в горсовет, но говорит, что делал это по просьбе местного меджлиса, чтобы оттянуть голоса у кандидата от компартии.
Вот как по-разному складывается судьба кандидатов в российские органы власти Крыма на материке и в Крыму. Да, да, мы же обговорили о тех, кто претендует там на должности глав администрации. Ну вот, была новость о тех, кто в свое время претендовал. К новостям далее.
Новости.
Симферополь и Севастополь оказались в пятерке лидеров рейтинга регионов соседней России с самым дорогим топливом. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Росстат. Как говорится в сообщении, самый дорогой бензин в российском городе Анадырь в Чукотском автономном округе, где средняя потребительская стоимость горючего составляет 57 рублей 70 копеек за литр. Высокие показатели стоимости бензина от 49 до 55 рублей за литр также зафиксированы в трех городах Дальневосточного федерального округа России. В Якутске, Магадане и Петропавловске-Камчатском. Пятое место разделили Симферополь и Севастополь, где средняя стоимость топлива превышает 48 рублей. Так, 92-й достигает 47 рублей 70 копеек за литр. 95-й бензин в Севастополе стоит 48 рублей 70 копеек. В Симферополе 49 рублей 30 копеек. В среднем стоимость литра бензина в Южном федеральном округе России составляет 46 рублей 50 копеек.
То есть, получается, вот в прекрасном теплом Крыму условия такие же, как на Дальнем Востоке, если говорить про автомобилистов. Ну, а мы уже понимаем, что цена на бензин тут, скорее всего, складывается ровно из-за транспортных издержек, которые должны поставщики, ну, на Дальний Восток довезти не так далеко. Вот, это долго, это нудно. Точно так же везти в Крым долго.
Ну, за границу вообще поставки на самом деле. Если вас беспокоит цена бензина в Крыму, да, звоните нам или пишите в комментариях, мы обязательно это все прочитаем.
Новости. Go!
Так, а вот Олимпийские игры стали одной из самых обсуждаемых тем этой недели. Международный олимпийский комитет 21 октября официально представил логотип Олимпиады и Параолимпиады в Париже в 2024 году. Для радиослушателей, которые еще не видели логотип, его можно описать как круглой формы золотое очертание, которое одновременно символизирует и золотую медаль, и олимпийский огонь, и символ Франции. Марианну, это образ молодой женщины, которая является олицетворением олицетворением национального девиза Франции – «Свобода, равенство, братство». На создание логотипа ушло 1,5 года. Как пишет BBC, образ Марианны стал знаком уважения ко всем спортсменам, участвующим в соревнованиях. Ее прическа отражает моду начала 20 века, когда в Париже проходили вторые летние Олимпийские игры, в которых впервые приняли участие женщины. А вот пользователи соцсетей увидели в новом логотипе вместо олимпийского огня логотип Тиндера. Это социальная сеть для знакомств в интернете. Очертания Марианны пользователям напомнило сразу несколько мировых звезд. Это актриса из сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, певица Келли Осборн, которая якобы за схожесть прически и даже вывеску в парикмахерской. Интересно, что французская столица в третий раз получает право на проведение летних Олимпийских игр. Ранее Париж принимал летние игры в 1900 году и в 1924 году. А вот ближайшие летние Олимпийские игры пройдут уже в следующем, 2020 году в Токио. В них примут участие около 12,5 тысяч спортсменов из 205 стран мира.
Стас, ты видел этот логотип?
Честно говоря, нет.
Вот можешь пока посмотреть, я зачитаю еще одну новость, которая связана с Олимпийскими играми. Это новость о том, что американские агенты по вопросам иммиграции и таможенного контроля арестовали 23 октября бывшего заместителя председателя Российского Олимпийского комитета Ахмеда Билалова в его доме в Южной Флориде. Билалов покинул соседнюю Россию после того, как президент России Владимир Путин раскритиковал его за задержку строительства и затраты на воздушные шары перед зимними Олимпийскими играми 2014 года в Сочи. Против Билалова в России возбудили уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями. Подготовка к Олимпийским играм в Сочи была омрачена обвинениями в коррупции, связанной с государственными закупками. Олимпиада обошлась России около 50 миллиардов долларов. Путин раскритиковал Билалова за завышение расходов и уже вскоре после этого покинул страну. Как отмечает издание Miami Herald, пока остается неясным, был ли Билалов задержан по запросу России или же его собираются выслать из США по какой-то иной причине. Итак, ладно, я с этой новостью закончил. Ну, рассказывай, ты нашел этот логотип?
Нашел логотип. Ты логотип Тиндера видел?
Да.
Похоже?
Ну, покажи мне.
Вот. Париж 2024.
Ага.
Ну, то есть, вот на камеру пытаюсь тоже показать, дорогие наши зрители нашего радиоэфира на Ютубе и Фейсбуке.
Если кого-то забанили в Гугле, да, посмотрите у нас.
Вот, ну, в общем, вправду, то есть это такой золотой диск, на котором вырисовывается силуэт пламени, и силуэт пламени получается белый. Но если посмотреть, то получается как раз-таки можно увидеть...
У тебя нет рефлекса свайпнуть?
Что? В общем, то есть по факту на логотипе сразу можно увидеть или же пламя, а если присмотреться, можно увидеть вместо пламени девушку, которая вот улыбается и смотрит, правда, без глаз, если честно. Ну ладно, это уже так. Ладно, ну и вот, честно говоря, я не знаю, то есть они разрабатывали этот логотип 1,5 года. За 1,5 года я вот, ну, я не готов критиковать, вот это немножко неофитский, ведь все же я там не профессиональный дизайнер, но вот 1,5 года потратить на это очень хорошее времяпрепровождение, я так скажу. Я бы тоже хотел вот таким заниматься. 1,5 года, и вот такой вот результат, это, ну, мне кажется, это очень просто и неплохо, но стильно на самом деле.
Да, очень просто. О простых вещах. Просто дозвониться к нам в эфир. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 1006 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Ну и погода.
Так, а вот сегодня в Крыму ожидается сухая погода, без осадков. Температура воздуха днем составит от 12 до 21 градуса. Ближайшие ночи от 10 до 17 градусов выше нуля. На полуострове воздух прогреется максимум до 21 градуса тепла. По прогнозам синоптиков, в Симферополе ожидается переменная облачность без осадков. В Севастополе малооблачно. Осадки не предвидятся. Ночью и утром на побережье будет туман. А вот в Керчи небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами будет дымка. Видимость не более 1-2 километров.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8:00 на 648 АМ и 105.9 FM. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. И пока Стас ушел пить кофе, или что он там пьет по утрам, мы обсудим мусорную проблему в Симферополе. Конкретно мы обсудим ситуацию в Каменке. Еще летом Сергей Аксенов распорядился остановить прием отходов на мусоросортировочной станции в Каменке. Прошло несколько месяцев, и администрация Симферополя провела такое мероприятие, которое назвала «Общественным обсуждением». Участники этого общественного обсуждения проголосовали за возобновление работы мусоросортировочной станции. Рупор крымской власти «Крым-Информ» подал это под заголовком «Общественники высказались за возобновление работы мусоросортировочного комплекса в Симферополе». Вот поговорим об этом, что на самом деле происходит в Каменке, что это за общественное обсуждение, которое было очень похоже на общественные слушания, да, которые, в отличие от обсуждения, уже имеют некоторую силу в дальнейшем принятии решений. Вот об этом мы всем поговорим в нашем эфире. Начнем с предыстории вопроса. Итак, летом этого года Сергей Аксенов говорил о необходимости закрыть полигон, и прием мусора на полигон был остановлен 18 июня. Давайте послушаем цитату.
У нас там был больной вопрос, это Каменка, сортировочная станция. Принципиально, то есть как бы не понимаем, чем руководствовались городские власти, когда принимали решение эту сортировку там установить. Ну, наверное, как всегда, благими намерениями. Но тем не менее, ну, понятно, что в зоне видимости жилых домов на относительно небольшом расстоянии, там 570 метров, понятно, что ну, любой гражданин, то есть его будет возмущаться, и это справедливо. Поэтому мы договорились, что с сегодняшнего дня завоз туда мусора на сортировку прекращается, и в течение одного месяца будет предложен альтернативный вариант, который позволит, не меняя качество уборки, но полностью решить вопрос о транспортировке отходов на полигон, на Тургеневский полигон.
И вот буквально через несколько месяцев после этого заявления было организовано мероприятие, о котором я уже говорил, которое назвали общественным обсуждением. В нем принимали участие более 100 человек. При этом, как пишут очевидцы происходящего, в зал задавали вопрос о том, сколько среди этих людей, жителей непосредственно Каменки, было поднято не больше 15-20 рук. И я так понимаю, что как раз это те голоса, которые зашли не в поддержку возобновления работы мусоросортировочного комплекса. А подробнее об этом поговорим с Ильей Большедворовым, общественным активистом в Крыму. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, относительно вот этого общественного обсуждения, были ли вы там, следите ли вы за развитием событий? Что это было такое, по вашему мнению?
Да, я там был, даже выступал. Ну, я не знаю, как это оценивать вообще с точки зрения законодательства, не знал смысла. Да, то есть у нас уже, в принципе, принято решение главой республики, который выступил у нас, сказал, что у нас мусоросортировочная станция на таком расстоянии от жилых домов располагать нецелесообразно, как бы, да, то есть, и сказал, что уже в течение месяца там решится вопрос о том, что перенесут эту просто мусоросортировочную станцию в другое место в какое-то, хотя на самом деле это мусороперерабатывающий завод. Ранее заявлялось об этом, да, то есть, что они постоянно там планы меняются, то они там пост собирались там делать, то они собирались, соответственно, сейчас вот пластик перерабатывать, там производить гранулы, там еще что-то там, да, то есть такие планы анонсировал, как это директор этого завода будущего, можно сказать, да, то есть то, что это было. Я пытался выяснить каким-то образом у заместителя главы администрации Сергея Валерьевича Титаренко вообще, что это за мероприятие и ну, на каком основании оно проводится, какие последствия могут быть у принятого решения. Он мне объяснить никаким образом это не смог. Просто пояснения состояли в том, что якобы поступают какие-то письма в администрацию города, от общественных организаций, от представителей общественности, о том, что они очень хотят, чтобы этот завод все-таки работал на том месте, на котором он сегодня находится, и вот администрация города вынуждена каким-то образом реагировать на эти письма, инициировала, как он сказал, сход граждан, да, то есть, ну, сходом граждан это не является, потому что есть в законодательстве определенное понятие схода граждан, что он проводится в населенных пунктах определенной численности, да, есть порядок организации подобного мероприятия. А в данном случае ничего этого нет. Населенные пункты у нас это город Симферополь, который по численности явно не соответствует требованиям законодательства. И никаких установленных законом последствий подобного решения быть не может. Но так как у нас пресса уже после этого, которая лояльно, так скажем, Совет Министров, она в большинстве своем лояльна, но есть такие издания, как Кроминформ, которые постоянно там являются чуть ли не социальными изданиями там, Совета Министров. То есть они выпустили уже новости после этого сразу же о том, что общественность поддержала якобы запуск работы завода вот этого мусоросортировочного именно в том месте, в котором он сегодня расположен.
Но если это проходило в формате обсуждения, да, то за что голосовали в итоге? И очень странные были результаты голосования опубликованы. Говорилось, что 107 человек приняли участие в этом мероприятии, но если сложить вместе количество голосов, то получится 117. Потом администрация Симферополя исправила эти цифры, да. Ну, расскажите, как это все вообще происходило, по каким вопросам были голосования и кто голосовал и как?
Вопрос был просто один, в принципе, типа, кто из присутствующих в зале поддерживает возобновление работы мусоросортировочного завода, либо не поддерживает. И голосование производилось поднятием руки, но достаточно странно, можно сказать, происходило, потому что, как бы, конечно, нужно было предложение внести о том, чтобы в счетной комиссии кто-то присутствовал, все-таки жители именно Каменки, да, но они этого не сделали, сами жители, как бы, считают, что это неправильно. И подсчет голосов производился сотрудниками администрации. Если там в счетной комиссии двух человек выбрали, да, и они должны были считать, что подходили какие-то другие там люди тоже, я так понимаю, сотрудники администрации, тоже принесли какие-то бумажки, там счетная комиссия сидела, путалась. И то, что они насчитали, там, но он даже не соответствует действительности, я считаю, потому что считали, как попало. Но отсюда и расхождение цифр. И голосовали, но я вот присутствовал просто в числе вот этих жителей Каменки, там их человек 15-20 было, просто не все до конца мы смогли находиться, потому что это был рабочий день, 2 часа дня. Да? То есть вы понимаете, что жители, они же работают где-то, еще что-то. То есть пришли те, кто только вот смог там. И многие уходили, потому что нужно там где-то детей забирать, там бабушки, дедушки. Там у них свои обязанности семейные. Там кто-то там на работу спешил, то есть они не могли полтора часа времени просто находиться в этом зале. А те, кто голосовал за завод, я спрашивал тоже у жителей, я говорю, вы их вообще знаете, еще что-то. Ну, там было там буквально 5-10 человек, может быть, с Каменского массива, которые там, ну, относились к этому заводу лояльно. А остальных присутствующих просто никто не знал. И все говорили о том, что мы вообще не знаем, кто эти люди, откуда они появились и почему они голосуют за возобновление работы этого завода. Нам непонятно. Так вот происходило.
Сергей Аксенов уже отреагировал на произошедшее. Мы давали его цитату, которую, то, что он говорил летом по поводу прекращения приема отходов на мусоросортировочную линию в Каменке. И вчера он опубликовал в Facebook свою позицию по данному поводу. Я ее процитирую. «Считаю, что данная встреча не может считаться легитимными общественными слушаниями и не учитывает мнение большинства жителей микрорайона. Встреча была закрыта и не было четкой регистрации и информирования, поступили жалобы граждан. Подмена понятий и попытки манипуляции общественным мнением недопустимы. Никаких кулуарных решений быть не должно и не будет. Разобравшись в данной ситуации, я дал поручение правительству Республики Крым внимательно изучить положение о порядке проведения общественных слушаний и публичных слушаний во всех муниципальных образованиях Республики Крым и в городе Симферополе в частности. По итогам этой работы будут подготовлены предложения для корректировки соответствующих нормативных документов местных органов власти. Только после этого можно будет организовывать и проводить легитимные слушания, в том числе и по вопросу, так волнующему жителей Каменского массива крымской столицы. Такая реакция Сергея Аксенова на то, что произошло, и как это можно расценивать. То есть это вот какая-то самодеятельность симферопольской администрации. Сергей Аксенов называет это вообще манипуляцией общественным мнением. По вашему мнению, Илья, что происходит?
Ну, по моему мнению, Сергей Валерьевич либо находится в невидении в каком-то, да, либо изображает себя человека, который просто не понимает, что происходит, да, потому что у нас есть основания полагать, и эти основания у нас не просто так появились, а это именно есть у нас доказательства, да, у нас есть беседа, запись беседы между Сергеем Валерьевичем Кипаренко и вот этим Максимом Котейкиным, который является инвестором якобы вот в этот завод, да, о том, что из этой беседы следует, что Максим Котейкин согласовывает свои действия с новым премьер-министром, соответственно, Республики Крым Юрием Гаценюком. То есть и вот эти вот попытки свалить все на администрацию, на городскую, они на самом деле несостоятельны, потому что вопрос этот решался именно в Совете министров. Инвестиционное соглашение заключалось на уровне Совета министров Республики Крым данное. И выбор места производимого вот этого размещения этого мусоросортировочного завода именно связан с тем, что принято было решение Совета министров Республики Крым. Да. То есть нельзя делать администрацию города Симферополя в данном случае крайним, потому что они люди подневольные. И, соответственно, как бы то, что сегодня происходит в Симферополе вот с этим незаконным строительством, с этими заводами, это вообще в принципе в большинстве случаев это решение Совета министров Республики Крым, то есть на уровне администрации, которая назначается комиссией, да, которая вот сейчас даже происходят эти конкурсы с нарушением законодательства, опять же, принимаются документы не в сроки, там, установленные уже регламентом, еще что-то, да, все это показывает в очередной раз то, что решение принимает не администрация города Симферополя по данным вопросам. И как бы по этому вопросу конкретно, да, то есть существует много и с точки зрения законодательства как бы проблем у этого завода, потому что эти санитарные размеры, санитарные зоны, которые устанавливаются там как попало, там какими-то непонятными решениями, и, соответственно, договоры аренды заключены на земельный участок вот этого завода, он заключен с нарушением законодательства, и прокуратура сейчас рассматривает этот вопрос в арбитражном суде. Администрация города просто не расторгает по представлению прокуратуры этот договор, не отменяет свое решение, да, и прокуратура вынуждена рассматривать этот вопрос в арбитражном суде на сегодняшний день. Соответственно, то, что там заявляет вот этот учредитель, что единственная спецзона в Симферополе, да, в которой размещен этот завод, по спецзоне голосование на при принятии правил застройки землепользования города Симферополя, основанием для того, чтобы не принимать эти правила, как раз было мнение жителей Каменского массива, которые выступали против этой спецзоны в данном месте. Да, и Евгения Добрыня, которая является родственницей Сергея Валерьевича, заявляла о том, что эта спецзона в принципе просто ошибка. Тогда было это написано, что это кладбище, но все знали, что это будет мусороперерабатывающий завод. И она даже выпускала разъяснительное письмо, что это ошибочная спецзона, никакой спецзоны в Каменском массиве не будет, и на сегодняшний день, как мы знаем, она там есть. Хотя вот этот участок земельный расположен не только в специальной зоне, он также расположен в зоне общественно-деловой застройки. Размещение земельного участка в двух зонах, соответственно, это недопустимо с точки зрения законодательства, в связи с чем прокуратура обратилась в суд. То есть я не понимаю, почему Сергей Валерьевич в таких каких-то элементарных вещах, если он действительно разбирался с этим вопросом, да, он заблуждается как бы и не понимает вообще, что происходит. То есть если он не может сделать выводы из имеющихся у него документов, а у него, я думаю, документов больше, чем у меня, которые я взял там в открытом доступе где-то, да, то он должен понимать, что как бы всем этим вопросом занимается именно Совет министров Республики Крым. То есть, ну, либо его там за дурака держат, я не знаю, либо он, как бы, в принципе, не осознает и собственные решения не отвечает за них, как я не знаю, как к этому относиться.
Ну, еще как минимум...
Заявление, но...
Да,
оно
говорите.
Абсолютно пустое, как бы оно ни о чем. То есть, ну, и дураку понятно, что как бы публичных слушаний никаких не было, поэтому вопросов, в принципе, никаких публичных слушаний уже быть не может. Как бы они ничего бы не решили, ни публичные слушания, ни какая-то еще другой формат, потому что просто тупо размещение этого завода незаконно, и оно как бы не имеет никаких последствий как бы законных, не может этого просто в принципе быть. Ему просто все, что нужно, это было сделать заявление о том, что я уже решение принял, и, соответственно, как бы прошу вас это решение как бы исполнять.
Да, летом слова Сергея Аксенова относительно комплекса в Каменке звучали намного категоричнее, и к вот этой позиции, которую он опубликовал вчера, тоже есть еще как минимум один вопрос. В конце вот здесь говорится, что можно будет после того, как будут подготовлены предложения для корректировки соответствующих нормативных документов, я просто читаю на чиновничьем языке, да, на котором написан пост, только после этого можно будет организовывать и проводить легитимные слушания, в том числе и по вопросу, так волнующему жителей Каменского массива крымской столицы. Что это значит? Это значит, что в вопросе на самом деле точка не поставлена, и что в дальнейшем будут какие-то еще общественные слушания, только по-правильному, вот как пишет Сергей Аксенов.
Ну, я думаю, что это действительно так, что Сергей Валерьевич считает, что вот он там, не знаю, передумал или не передумал. Ну, просто это в очередной раз перекладывание ответственности. То есть, как у нас было с боксанским карьером, где жители против там вот этого боксанского карьера, да, а Сергей Валерьевич публично спрашивает там женщину, председателя этого колхоза, в котором там тысячи, там, две или три жителей проживает, да, что типа вот, вы мне скажите, жители против этого боксанского карьера, если против, мы его закроем, да. Но вы поймите, как бы там предприятие, ВАТ вот этот, да, который строит трассу Таврида, и вот эта женщина, которая председатель этого колхоза, да, то есть, ну, уровень принятия вот этих решений, да, если она скажет сейчас вот публично, что жители против, а ей там обещали как минимум дорогу отремонтировать, водовоз сделать, еще что-то, да, то получается они 2 года вот этих, то, что ВАТ разбивал вот эту дорогу, взрывал вот этот карьер, они вообще просто прошли напрасно, и как бы ничего ни водовода, ни дороги у них больше не будет, да, то есть закроют этот карьер сейчас и все. И жители же к ней же придут спрашивать, скажут, ну а зачем мы тогда вообще в принципе 2 года это все терпели. Ну и как бы уровень ее, да, как человека просто, и ВАД, да, представляете себе эту организацию, из-за которой сегодня сидит там вице-премьер там Республики Крым, да, то есть она, ну, просто не может таким людям отказать ни в чем. А Сергей Валерьевич просто перекладывает на нее ответственность принятия решений. И в данном случае то же самое, то есть вот давайте, ну, еще раз там выходили уже жители там на пикеты, да, на митинги, там что-то там мы пытались там запретить, но в основном разрешали, как бы, ну, в чем уже плюс, в принципе, в данном вопросе, хоть разрешали, хоть что-то делать им разрешили, да. Они выходили по 200 человек там на этот митинг, там еще что-то там собирались, люди стояли там в поле в этом, еще что-то, да. И, ну, какой смысл продолжать дальше вот эту всю катавасию, баламутить людей, не давать им спокойно жить, когда можно просто, в принципе, своим собственным решением волевым, да, которое он уже, в принципе, принял, да, и которым объявил, все-таки его это решение дальше не отказываться от него, не перекладывать там ответственность на этих людей, что типа давайте вот снова проведем у них там голосование, там, может быть, они передумали, еще что-то, да, а просто исполнить свое собственное решение. Я понимаю, что это может быть в какой-то мере там ему неудобно, потому что, ну, этот завод ему тоже наверняка спустили там сверху откуда-то, да, не сам он его придумал. А вообще целесообразность даже существования этого завода, она под большим вопросом, потому что вот сам этот инвестор говорит, мы когда там мусор отсортировали и привезли на полигон, там сказали, а что, вторсырья не будет? Ну, конечно, там спросили, потому что на полигоне стоит точно такая же мусоросортировочная линия, которая бесплатно абсолютно для горожан выбирает из этого мусора вторсырье и захороняется, он уже сортированный, соответственно. А вот эти люди, которые сегодня поставили эту мусоросортировку, они включают это в тариф. И первоначально даже вот то, что они заявили, не менее 70 рублей с кубического метра, они хотят включить в тариф вот в этот, да, но сейчас он может и не вырастет, как бы, хотя уже будет государство нести убытки, потому что, ну, тариф не изменился, да, 70 рублей забирает какой-то ООО, и государственный Экоград будет, соответственно, нести из-за этого убытки. А в дальнейшем они могут вообще любую цену практически там обосновать, как у нас происходит, и из этого тарифа получать просто денежные средства, ну, в огромном объеме, да, которые никто учитывает не будет, и сортируется этот мусор там, никто же его проверять не будет, они просто привезли, совершили прессовку, как бы, да, продали его там с этих вторсырья, там тоже хороший заработок, потому что, ну, на полигоне это все сортировалось, я вам говорю, просто бесплатно, то есть люди на этом зарабатывали. То есть, ну, и как бы, я не понимаю, зачем это все нужно, как бы, для чего, чтобы там с кем-то сверху не поругаться или еще что-то, как бы, ну, это неправильно.
Благодарю. Можно
выполнять свои собственные решения и все.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, общественный активист. К нашему эфиру присоединяется Екатерина Артемина, жительница Каменки. Екатерина, доброе утро.
Здравствуйте.
Итак, вы были там на общественных слушаниях, но сначала я хотел бы у вас поинтересоваться. Жители Каменки как относятся к строительству мусоросортировочной этой станции? Я так понимаю, что она очень близко находится к жилым домам. Там 500 метров, да, указывается расстояние. Это слишком близко, российское законодательство это запрещает. А вот жители Каменки, какие настроения у жителей?
Жители Каменки уже давно все сказали, потому что мы уже неоднократно выходили и на пикеты, и писали письма, и собирали подписи в резолюции. Больше 1000 человек собрало подписи на тот момент, при том, что мы там буквально по-быстрому на коленках там за один день выложили ее в магазине, эту резолюцию, там все подошли, подбежали, подписали. Поэтому жители Каменки уже давно высказали свою однозначную, единственную позицию. Мы против завода. И вот вы сейчас говорите, задаете мне вопрос, говорите, общественные слушания, мусоросортировочная станция. Дело в том, что вот это все подмена понятий. Мусоросортировочный завод изначально по документам звучал как именно мусоросортировочный завод. И именно у завода есть санитарная зона, и именно у завода есть отходы, именно завод наносит максимальный ущерб. Но дело в том, что даже если вдруг его сейчас переделать в станцию или что-то подобное, это все равно не улучшит эту ситуацию, не сократит как бы санитарную зону и так далее. И второе понятие, опять же, общественные слушания. Общественные слушания – это определенная процедура, которая должна быть выполнена определенным образом. Вчера, позавчера, это не были общественные слушания. Это был бардак, балаган и непонятное собрание, непонятно чего, непонятно как. Потому что не было должным образом ни оповещения, не были ни развешены объявления, не был соблюден срок, за который нужно было выкладывать информацию о том, что проводятся общественные слушания. Общественные слушания – это та самая процедура, которой, в принципе, не хватает, в том числе, помимо прочих документов, этому заводу, для того, чтобы, ну, как бы получить вообще разрешение на свое функционирование.
Да, давайте поговорим вот о подмене понятий, об этом мероприятии, которое назвали в прессе общественными слушаниями очень быстро, да, но потом администрация Симферополя рассказала, что это было просто обсуждение. Вы как об этом узнали, о том, что это будет происходить?
Мы узнали совершенно случайно, потому что на сайте администрации объявление появилось за день до мероприятия. То есть уже на следующий день, в 2 часа дня, мы, жители Каменки, там должны были быть. Но это совершенно нереально, потому что...
В рабочее время в 2 часа дня?
Рабочее время для мамочек даже, которые сидят дома, это самое время, когда они забирают там детей из школы, ведут куда-то на занятия, то есть, ну, это просто было нереально, поэтому мы там оказались вообще очень случайно, то есть я увидела это объявление, быстренько по соседям позвонила, все в шоке, все в панике, у нас отпрашивались с работы под угрозой увольнения, но все равно пришли, пусть нас было немного, пусть нас было всего 12 человек, но с большим трудом мы смогли там поприсутствовать для того, чтобы вообще высказать мнение реальных жителей Каменки, потому что реальных нас там и было-то всего.
А кто остальные? Кто вот эти все 100 человек там заявили? Больше 100 человек, 107?
Больше 100 человек действительно присутствовало в зале. И вы знаете, когда наш замечательный сосед вышел выступать и рассказывать, он химик, Сергей Вензель, рассказывать о том, что с точки зрения химики, что на химии нам угрожает, он задал конкретный вопрос в зал. Поднимите руки, кто из вас живет в Каменке? Подняли руки наших 12 человек, ну и буквально, может быть, 5-6 человек еще. Все остальные сидели. Это видео, мы все это сняли на видео, мы это выкинули все в интернет, оно доступно, пожалуйста. Но просто дело в том, что как если сейчас, на сегодняшний момент, и администрация, и СМИ это позиционируют как встречи с жителями Каменки, у нас было, по сути, 20% всего. Какие жители Каменки, кто эти были люди? Но я могу лишь предполагать, что это те люди, которые друзья завода, потому что они огульно как бы за него голосовали, выкрикивали из зала. И вообще все это было похоже на цирк, постановку, потому что дрожащими руками сжимали листочки, на которых были написаны вопросы. Мы еще когда собрались в зале, они сидят все с бумажечками, учат.
Готовятся.
Думаю, что такое? Будут рассказывать стихи. Нет, это были вопросы, которые они потом, очень удобные вопросы, на которые господин Копейкин с таким удовольствием отвечал. Ну, понятно, что как бы это больше похоже на какую-то постановку. Ну, лично для меня.
С какой целью эта постановка проведена, по вашему мнению? Вот мы видим уже реакцию Сергея Аксенова, который говорит о том, что вот это мероприятие, которое произошло, это манипулирование общественным мнением. Ну, на самом деле, по вашему мнению, почему это все происходит и зачем?
Слушайте, вообще, на самом деле, мы тоже это обсуждаем. И дело в том, что это уже не первое ситуация, когда некоторые представители администрации, в том числе господин Титаренко, проводят такие вот непонятные встречи, которые еще больше сталкивают, ну, как бы, еще больше обостряют ситуацию. То есть, если там, когда Маринка приезжала к нам в Каменку, она наоборот как-то успокаивала, поддерживала, старалась, разбиралась. А вот эти вот встречи непонятные, они обостряют ситуацию. Вместо каких-то ответов на вопросы мы получаем какие-то нервные срывы, потому что люди вот до вчерашнего заявления в Фейсбуке Сергея Валерьевича Аксенова, люди реально не спали. Мне звонили до 3 часов ночи, говорили, ну что нам делать? Я говорю, ну, что-то будем, я говорю, за нами правда, за нами закон, ребята, я говорю, как бы не пропадем уж в нашей стране, законодательство-то есть, вот, и вот, как бы, вот сами эти причины, они непонятны. Конечно, были выложены в сети разговор господина Титаренко с господином Копейкиным, где они там мило обсуждали, кто когда кому заедет в гости, там, Максимка начинается с этого телефонного разговора. Может быть, у них какие-то отношения, я не могу как бы предполагать. Может быть, действительно все на самом деле проще, чем нам кажется. Для этого нас вот так и сталкивают. Может быть, все-таки действительно хотят запустить завод. Может быть, все-таки деньги-то вложены. Хотя, что им мешает его просто перенести, если он такой мобильный, и собрали они его меньше, чем за месяц на наших глазах.
Ну вот, действительно, но вопрос непростой, хотя бы потому, что речь идет в первую очередь о здоровье тех людей, которые живут в Каменке. Расскажите о том, были ли какие-то исследования, брались ли замеры грунта, грунтовых вод, как вот это все хозяйство, которое там находится, влияет на окружающую среду?
Слушайте, ну так как нам документы, в принципе, по этому заводу, все вот эти вот экспертизы, которые должны быть, которые должны были пройти, они нам так и не представлены, естественно, мы можем только догадываться. Мы работаем с нашими друзьями. У нас есть экологи, друзья из Москвы, из Питера, которые там преподаватели в институтах, докторскими степенями, которые, ну, как бы, опять же, да, из разряда пальцем в небо на примере подобных заводов предполагают, какой ущерб мы можем понести. Тот же самый химик, наш сосед, он написал диссертацию в свое время на тему мусоропереработки. То есть ему эта тема близка, он действительно ей владеет. И, ну, как бы, неутешительные данные мы получаем. А даже если отложить пока это в сторону, сам процесс вот этого вот мусоросортировки, он вызывает много вопросов. То есть когда они должны были каким-то чудом отсортировать и переработать грязь Салгира, которая, ну, как всем, наверное, известна, она действительно очень токсичная, в интернете можно найти информацию, чем ил опасен для здоровья и жизни людей. Они ее просто вывалили в поле, ну, фактически перед домами, то есть еще ближе к домам, чем находится сам завод. Вот мой дом, лично мой, находится в 420 метрах от завода. А грязь Салгира еще на 100 метров ближе. Вонь стояла просто ужасная. У кого-то из соседей, я не знаю, там, головная боль, либо от постоянной вони, потому что она была несравнима с той вонью, даже которая идет со свалки, с полигона, который сейчас рекультивируют, потому что, конечно, до нас тоже периодически долетает. Но это разные вещи, их нельзя путать. И понятно, что первичной сортировки мусора у нас на сегодняшний день в Крыму нет. И, естественно, весь этот мусор, он идет вместе с градусниками, с ртутью. Естественно, все это, пусть они там выбирают свои там бутылочки, баночки, пластик и органический мусор, но вот эта жижа вся мусорная, мы всегда понимаем, что все равно мусор — это жижа, она вся стекает прямо на пол. Я была на этом заводе, я видела, как это происходит. Она прям стекает на пол, забетонированный, и потом во дворике, значит, там асфальтик, а дальше просто в землю. То есть это все уходит в нашу землю. Все вот это вот перепревшее, перегнившее, с кислотами от батареек, а опять же, ну я не знаю, мне кажется, уже все про батарейки знают, как это опасно, и насколько, какой вред это может нанести человеку. Поэтому, конечно, предположительные цифры, они просто, ну просто ужасные. Если даже мы проводили определенные сравнения с полигоном, то есть полигон изначально же, там, ну, как бы, была выдержана санитарная зона, и потом уже, как бы, люди все равно там подселились, но это уже был их выбор, у нас-то этого выбора не было. То есть я изначально, когда начинала строительство своего дома, я прежде всего что сделала? Посмотрела на карту и посмотрела, что там, на этом месте, должен был быть, должна была, была построена школа, спортивная школа там рядышком, а в итоге дом я заканчиваю строить, а у меня тут возводят вместо спортивной школы мусороперерабатывающий завод. То есть выбора у меня этого, естественно, ну как бы не было. И вот мы даже анализировали и сравнивали тот ущерб, который мусоросортировочный завод может нанести здоровью, и тот ущерб, который наносит здоровье полигон, так мы практически к одним и тем же цифрам вышли. Вот в чем дело. Поэтому, именно поэтому мы бьем тревогу, именно поэтому мы пытаемся достучаться до наших властей, надеемся на Сергея Валерьевича Аксенова, что все-таки, наконец-то, он своим волевым решением уже этот вопрос закроет раз и навсегда, и мы уже будем спать спокойно.
Спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи была Екатерина Артемина, жительница Каменки. Обсуждаем мы сегодня историю с мусоросортировочным заводом в Каменке. Напомню, что администрация Симферополя провела мероприятие, которое назвала общественным обсуждением. Местные СМИ подали это как общественное слушание, и участники этого мероприятия проголосовали за возобновление работы этого комплекса в Каменке. Хотя вот мы слышали мнение одной из местных жительниц, которая говорит, что в Каменке нет согласных с этим. Итак, с нами на связи Николай Парицкий, министр ЖКХ Автономной Республики Крым с 2010 по 2011 год. Николай, доброе утро. Вы в эфире. Итак, по конфигурации решения проблемы, которую мы видим в Каменке, нужен ли в Каменке вот этот комплекс?
Ну, давайте начнем, что по состоянию на 2014 год, когда мы еще там были, состояние вообще полигона Каменского и так называемая сортировочная линия не выдерживали никакой критики. Это первое. Второе. Мне непонятно, какие технологии будут использоваться в этом так называемом инвестиционном проекте. Есть разные технологии, которые позволяют, если это механо-биологическая переработка мусора с предварительной сортировкой, это один вопрос. Там практически исключается попадание фильтрата, так называемого, о котором говорила жительница Каменки, отсутствие фильтрата. Это сортировка, это брожение этого пищевых отходов органики всей с последующим отделением газов и сухого остатка. Это одна технология. Если это просто новая сортизация замена старой сортировочной линии без учета переработки или сбора этого фильтрата, его очистки, это категорически плохое решение.
Почему? Да. Да. Почему, вы думаете, сложилась такая ситуация? У нас буквально пару минут до завершения этого блока осталось. Почему сложилась такая ситуация? Сергей Аксенов сначала говорит, что точка в этом вопросе поставлена, не будет работать этот комплекс в Каменке, но мы видим, что начинаются какие-то странные движения, организовываются какие-то странные обсуждения, и люди встревожены. Оказывается, что точка не поставлена. Что мешает действительно перенести хотя бы, да, если этот комплекс так нужен вдруг, то перенести его хотя бы в другое место?
Принятие правильного технологического решения по этому заводу. Вот что нужно. К сожалению, при всем уважении к Сергею Аксенову, я его знаю лично, не все вопросы и решения, которые он озвучивает, принадлежат ему. Вы это прекрасно понимаете. Если не будет учитываться технология так называемой это сортировочной завода или чего-то, и мнение жителей, конечно, ситуация будет только накаляться. Но это мое мнение.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма в 2010-2011 годах. Обсудили мы сегодня ситуацию в Симферополе, ситуацию в Каменке. Если вам есть что сказать по этому поводу, можете звонить нам и после эфира, присылать свою информацию. Все контакты доступны на нашем сайте. А мы переходим к другим темам.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Невероятно интересная была часть эфира. Я сразу вспомнил, как ты вчера зацепился за просто одну цифру в новости, увидел неточность, что было 107 заявлено.
Ну, не только я зацепился, на самом деле в Крыму очень долго это все обсуждали, пока российская администрация Симферополя не решила исправить эти цифры. Но получилось, да, 148% пресловутых. Ну вот, да, больше 100% в итоге получилось проголосовавших по их подсчетам, но учитывая характер события и то, о чем рассказали нам сегодня и общественники, и жители Каменки, которые были на тех слушаниях. Это еще не самое удивительное, что там происходило.
И мы будем за всей этой ситуацией следить. Читайте сайт Крым Реалии, там будут еще новости об этом. Слушайте наши эфиры, вы тоже услышите про все самые важные проблемы Крыма. Но сейчас мы перейдем от проблем к чему-то приятному. Ведь пятница — это время, когда люди уже планируют свой уикенд, и это прекрасное время, чтобы подумать, какое кино люди хотят пойти. Что мы сделали? Мы проверили весь ассортимент кинотеатров Крыма и решили сравнить их с тем ассортиментом, который есть у жителей материковой Украины. Но для начала давайте разберемся с тем, что же сейчас идет в мировом прокате и насколько оно популярно. Для того, чтобы это подсчитать, используют так называемые бокс-офисы. Это сборы фильмов в кинотеатрах за определенное время. Самые показательные — это выходные. Пятница, иногда четверг. Еще более показательные для оценки популярности фильма являются показы на старте, то есть это первый уикенд. Мы рассмотрим таблицу сборов США за прошлый уикенд. Итак, возможность увидеть Анджелину Джоли в образе Малефисенты во второй раз уже не показалась зрителям настолько соблазнительной, чтобы занести 69,5 миллионов долларов, как в первый раз. Ограничились более скромной суммой 36 миллионов. Международные рынки принесли сиквелы еще 117 миллионов. В итоге фильм, который стоил 185 миллионов, смог собрать по миру только 153 миллиона. То есть это не очень окупаемо на самом деле для фильма.
Но вот дела гораздо лучше идут у фильма «Джокер». За выходные он собрал еще 29 миллионов долларов. Всего за 3 недели проката мировая выручка уже 737,5 миллионов долларов.
Я отмечу, что в данный момент этот фильм уже угрожает стать самым рейтинговым и кассовым из фильмов, которые имеют рейтинг R, то есть которые не предназначены для детьми без, для просмотра детьми без родителей. То есть это вот из жестокого кино скоро он заберется на первую строчку всех рейтингов.
Еще есть одна новинка. Комедийный зомби-экшен «Зомбиленд». «Контрольный выстрел». Он получил от благодарных зрителей 26 миллионов долларов.
К чему нам все эти цифры? Несмотря на большой спектр европейских и американских санкций, голливудское кино все еще доступно и в Крыму. Например, фильм «Джокер», вызвавший бурю обсуждений в социальных сетях, доступен для просмотра в кинотеатрах Керчи, Симферополя, Севастополя, Феодосии и в единственном в Крыму «Аймаксе» – Ялтинском «Сатурне». Стоит сказать, что в первую очередь фильм Тодда Филлипса вообще не кинокомикс. Вместо увлекательного абстрагирования от реальности зрители получают живительную пулю в лоб, как и один из персонажей фильма. Давайте послушаем отрывок.
Моя мама всегда говорила мне: улыбнись и сделай счастливое лицо. Говорила, мое предназначение — приносить радость и счастье в этот мир. Или весь мир сходит с ума?
Фильм очень яркий. Вот Сергей, к сожалению, его все еще не посмотрел.
Телевизор говорил мне: улыбнись и сделай счастливое лицо. Но в Крыму это очень интересно было бы посмотреть.
Да, я вот скажу только одно для тебя, Сережа, что этого Джокера ни в коем случае не стоит сравнивать с Джокером, который был у Тима Бёртона, вот, где играл прекрасный Джек Николсон, того самого Джокера, или с Хитом Леджером у как раз-таки у Нолана, уже из «Темного рыцаря», который был снят в 2000-х, потому что у главного героя, антагониста, точнее, здесь есть все экранное время, а там у актеров было его немного. Но, в принципе, это очень яркий персонаж. Есть еще такой фильм, как «Малефисента. Владычица тьмы». Он тоже доступен во всех крымских кинотеатрах. Вот такой синопсис у свежего фильма студии Disney. Возвращение на экраны одной из самых знаменитых сказочных чародеек, неотразимой Малефисенты. Тоже послушаем отрывок.
Союза не будет! И свадьбы не будет!
Что ты сделала?
Мы идем домой. Аврора!
Дисней представляет.
Малефисента опасна для всех и каждого, но ты под нашей защитой.
Так, так. Осторожность лишней не бывает.
Еще один американский блокбастер, премьера которого только-только произошла, и этот фильм готовится к выходу и на крымский рынок. «Добро пожаловать в Зомбиленд. Контрольный выстрел». Продолжение фильма, вышедшего еще в 2009 году. Послушаем отрывок.
Моя сестра пропала. Она познакомилась с парнем. Он из Беркли.
Беркли? Я ничего не имею против, но они вконец заигрались. Мы ее вернем. Выдвигаемся на рассвете.
Выкладывай.
Ты первая.
Меня зовут Талахаси.
Сдохни, зомби! Жди, детка!
Зомбиленд 2. Контрольный выстрел.
Мне кажется, AC/DC в саундтреке к фильму автоматически добавляет ему крутости, да?
Всегда, всегда. Еще и Вуди Харрельсон, который расстреливает зомби, это тоже очень даже весело и круто.
А мне вот «Добро пожаловать в Зомбиленд», я почему-то вспомнил арку на въезде в Коктебель. Там можно поменять надпись. Да, если судить по голливудским премьерам, крымчане ничуть не отличаются от жителей материковой части Украины, несмотря на санкции. Посмотреть и обсудить любимые фильмы они могут, как и все остальные граждане Украины. Правда, на русском языке и благодаря серым схемам поступления свежих фильмов, о которых подробно в расследовании из трех частей писала Виктория Новикова для Крым Реалии. С этим расследованием вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Так чем же отличаются от украинского кинорынка крымчане? Крымчанам еще доступны новинки российского кинематографа. Изучив подробное расписание кинотеатров Керчи, Феодосии, там все еще по одному кинотеатру, если что, Симферополя, Севастополя и Ялты, мы обнаружили, что кроме голливудских новинок, фильмы российского производства там также присутствуют, но не в большом количестве. 1-2 показа из полудюжины, 8 в среднем за день.
И что, из того, что там сейчас идет, это боевик «Болевой порог» и шпионский боевик «Герой». Глядя на трейлеры, пересказывать и давать вам их послушать нет большого желания. Но вот есть другой фильм, девушки бывают разные, заслуживает прослушивания отрывка трейлера.
В этом году мы с друзьями решили слетать в Мексику. Познакомьтесь, это Фил.
We're Mexico!
А это тюлень.
Мы приносим не хенты.
Сегодня мы принесем этого петуха в жертву. Пока.
Что вообще вчера было-то, а?
Парни, мне очень плохо.
Где мой петух?
А?
Петух? Ты петух, и он петух. Только он мне нужен, а ты нет. Отрежем яйца. Вырежи. Под корень вырежи.
Так бывает, знаешь, когда плейлист формируется в случайном порядке, и в конце попадается какой-нибудь Филипп Киркоров.
Почему этот трейлер был отрезан? Потому что вот я смотрел его, слушал, и у меня вот было такое ощущение, что где-то я это уже видел, где-то я это слышал. То меня осенило. Это же «Мальчишник в Вегасе». Ровно тот же синопсис. Компания чуваков собирается, напивается, утром ничего не помнят. Есть какое-то животное, которое стырили у мафиози, вот, и из-за этого у них возникают проблемы. Как много свежего и интересных идей вообще в российском кинопрокате.
Да, российское кино любит использовать свежие идеи Голливуда, да, и пытается его догнать и перегнать, но вот не получается. Из последних новостей вспоминается новость о том, что фильм про Крымский мост, который сняли чита Маргарита Симоньян и Тигран Киасаян, да, вроде.
Да.
При том, что он получил 100 миллионов рублей дотации из российского бюджета, он собрал всего 70 миллионов рублей.
Ну, слушай, мог собрать и всего 7 миллионов рублей, все не так плохо.
Мог.
Опять-таки, это же не деньги вложили какие-то частные инвесторы, надеялись их отбить, это же не бизнес-фильм все же. Так что, учитывая, что это госпропаганда по факту, раз этот фильм снят за госзаказ и рассказывает про такую, про такое сегодня, это вполне... Ну, что я могу сказать, все же это показательно, что в Крыму нет большого количества российских фильмов. То есть я, честно говоря, ожидал, заходя на сайты кинотеатров, увидеть огромное количество именно российского кино, но нет... Голливудские ленты одна за другой. Еще было удивительно то, что есть много сайтов украинских или хранящихся на украинском хостинге, где также присутствует реклама в фильмов в крымских кинотеатрах, при этом цены там уже указываются в рублях, вот. И все это на самом деле довольно интересно, потому что, ну, санкции должны работать. Вот, как мы уже знаем, в футболе санкции работают лучше всего, а вот если говорить про другие сферы, то очень-очень много дыр и серых схем.
Ну что ж, хорошей всем пятницы, хороших выходных. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Стас Юрченко для вас работали в прямом эфире. Напомню, что связаться с нами можно после эфира. Все контакты вы найдете на нашем сайте. С понедельника мы выходим по новому времени.